Часть вторая. Глава 19. Маргарита.
За мной, читатель. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежет лгуну его гнусный язык. За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь. Нет, мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь переваливалась через полночь, что она забыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла. Прежде всего, откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. Все, что мастер говорил о ней бедному поэту, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо добавить еще одно. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Бездетная 30-летняя Маргарита была женой очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу. Особняк цел еще до сих пор. Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом, она была счастлива ни одной минуты. С тех пор, как 19-летней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои, что же нужно было этой женщине? Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весной мимозами? Не знаю, мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его. Она говорила правду. Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на другой день в домик мастера, по счастью, не успев переговорить с мужем, который не вернулся в назначенный срок, и узнала, что мастера уже нет. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем. И, конечно, не разузнала ровно ничего. Тогда она вернулась в особняк и зажила на прежнем месте.
Да, 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 такая же самая ошибка. Зачем я тогда ночью ушла от него? Зачем? Ведь это же безумие. Я вернулась на другой день, честно, как обещала, но было уже поздно. Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно.
Все эти слова были, конечно, нелепы, потому что в самом деле, что изменилось бы, если бы она в ту ночь осталась у мастера? Разве она спасла бы его? Смешно, воскликнули бы мы, но мы этого не сделаем перед доведенной до отчаяния женщиной. В таких мучениях прожила Маргарита Николаевна всю зиму и дожила до весны. Тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вызванная появлением черного мага в Москве, в пятницу, когда был изгнан обратно в Киев дядя Берлиоз, когда арестовали бухгалтера и произошло еще множество других глупейших и непонятных вещей, Маргарита проснулась около полудня в своей спальне, выходящей фонарем в башню особняка. Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, потому что проснулась с предчувствием, что сегодня, наконец, что-то произойдет. Ощутив это предчувствие, она стала его подогревать и растить в своей душе, опасаясь, чтобы оно не покинуло ее.
Я верую, что-то произойдет. Не может не произойти. Потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, и жила тайной жизнью, скрытой от людей, но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-то тянулось вечно. А кроме того, мой сон был вещий, за это я ручаюсь.
Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений она никогда не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и мучилась она только в дневные часы, а тут приснился. Приснилась неизвестная Маргарите местность, безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей, какой-то корявый мостик, под ним мутная весенняя речонка, безрадостные нищенские полуголые деревья, одинокая осина, а далее меж деревьев за каким-то огородом бревенчатая зданица, неживое все кругом какое-то, и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека. И вот вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он довольно далеко, но он отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет, волосы всклокочены, не брит, глаза больные, встревоженные, манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.
Сон этот может означать только одно из двух. Если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. И это очень хорошо, потому что мучением тогда настанет конец. Или он жив. Тогда сон может означать одно, что он напоминает мне о себе. Он хочет сказать, что мы еще увидимся, да. Мы увидимся очень скоро.
Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась и стала внушать себе, что в сущности все складывается очень удачно. А такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Муж уехал в командировку на целых 3 дня. В течение 3 суток она предоставлена самой себе. Никто не помешает ей думать о чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Все 5 комнат в верхнем этаже особняка, вся эта квартира, которую в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей, в ее полном распоряжении. Однако, получив свободу на 3 дня, из всей этой роскошной квартиры Маргарита выбрала далеко не самое лучшее место. Напившись чаю, она ушла в темную, без окон комнату, где хранились чемоданы и разное старье в 2 больших шкафах. Присев на корточки, она открыла нижний ящик 1-го из них и из-под груды шелковых обрезков достала то единственное ценное, что имела в жизни. В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка мастера. Книжка сберегательной кассы со вкладом в 10 тысяч на его имя, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанный на машинке и с обгоревшим нижним краем. Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Николаевна установила на 3-створчатом зеркале фотографию и просидела около часа, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни начала, ни конца. Тьма, пришедшее со Средиземного моря, накрыло ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и завела крылатых богов над гипподромом. Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Иршалаим, великий город, как будто не существовал на свете.
Маргарите хотелось читать дальше, но дальше ничего не было, кроме неровной угольной бахромы. Утирая слезы, она оставила тетрадь, локти положила на подзеркальный столик и, отражаясь в зеркале, долго сидела, не спуская глаз с фотографии. Потом слезы высохли, она аккуратно сложила свое имущество, и через несколько минут оно было опять погребено под шелковыми тряпками. Со звоном в темной комнате закрылся замок. Маргарита Николаевна надела в переднее пальто, чтобы идти гулять. Красавица Наташа, ее домработница, осведомилась о том, что сделать на второе, и, получив ответ, что это безразлично, чтобы развлечь себя, вступила со своей хозяйкой в разговор и стала рассказывать бог знает что, вроде того, что вчера в театре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули. Всем раздавал по два флакона заграничных духов и чулки бесплатно. А потом, как сеанс кончился, публика вышла на улицу и... хвать! Все оказались голые. Маргарита Николаевна повалилась на стул под зеркалом в передней и захохотала.
«Наташа, ну как вам не стыдно? Вы грамотная, умная девушка. В очередях врут, черт знает что, а вы повторяете».
Наташа залилась румянцем и с большим жаром возразила, что ничего не врут, и что она сегодня сама лично в гастрономе на Арбате видела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях, а как стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли, и она осталась в одних чулках.
«Так и пошла».
«Ну да, так и пошла. Да вчера Маргарита Николаевна милиция человек 100 ночью забрала. Гражданки после этого сеанса в одних панталонах бежали по Тверской».
«Ну, конечно, это Дарья рассказывала. Я давно уже за ней замечала, что она страшная врунья».
Смешной разговор закончился приятным сюрпризом для Наташи. Маргарита Николаевна пошла в спальню и вышла оттуда, держа в руках пару чулок и флакон одеколона. Сказав Наташе, что она тоже хочет показать фокус, она подарила ей и чулки, и склянку, и сказала, что просит ее только об одном – не бегать в одних чулках по Тверской и не слушать Дарью. Расцеловавшись, хозяйка и домработница расстались. Откинувшись на удобную мягкую спинку кресла в троллейбусе, Маргарита Николаевна ехала по Арбату и то думала о своем, то прислушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан.
«Да не может быть! Это что-то неслыханное! А что же Желдыбин предпринял?»
«Уголовный розыск! Скандал! Ну прямо мистик!»
«Поспеем ли за цветами заехать? Кремации, ты говоришь? В два?»
«Да, в два!»
Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню, и она обрадовалась, что ей пора выходить. Через несколько минут она уже сидела под кремлевской стеной на одной из скамеек, поместившись так, что ей был виден манеж. Она щурилась на яркое солнце, вспоминала свой сегодняшний сон, вспоминала, как ровно год, день в день и час в час на этой же самой скамейке она сидела рядом с ним. И точно так же, как и тогда, черная сумочка лежала рядом с нею на скамейке. Его не было рядом в этот день, но разговаривала мысленно Маргарита Николаевна все же с ним.
«Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет. Я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер. Тогда прошу тебя, отпусти меня, дай мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом».
Маргарита Николаевна сама отвечала себе за него.
«Ты свободна, разве я держу тебя? Нет, это не ответ. Ты уйди из моей памяти, тогда я стану свободна.
Люди проходили мимо. Какой-то мужчина покосился на хорошо одетую женщину, привлеченную ее красотой и одиночеством. Он присел на кончик той же скамейки, на которой сидела Маргарита Николаевна.
Определенно, хорошая погода сегодня.
Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он поднялся и ушел.
Вот и пример. Почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловилась и нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно». Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?
Она совсем запечалилась и понурилась. Но тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула ее в грудь.
Да, случится.
Волна толкнула ее вторично, и тут она поняла, что эта волна звуковая. Сквозь шум города все отчетливее слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного фальшивых труб. Первым показался шагом, едущий мимо решетки сада, конный милиционер, а за ним три пеших. Затем медленно едущий грузовик с музыкантами, далее медленно двигающаяся похоронная новенькая открытая машина. На ней гроб весь в венках, а по углам площадки четыре стоящих человека. Трое мужчин и одна женщина. Следом шли пешие, около примерно 300 человек. Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же. Бумс, бумс, бумс.
Какие странные похороны. И какая тоска от этого бумса. Ах, право дьяволу, я бы заложила душу, только бы узнать, жив он или нет. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами.
Берлиоза Михаила Александровича, председателя Массолита. Да, удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова.
Какая голова?
Да изволите ли видеть, сегодня утром в Грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба.
Как же это может быть?
Черт его знает как. Я, впрочем, полагаю, что об этом бегемота не худо было бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такое скандалище. И главное, непонятно, кому и на что нужна эта голова.
Позвольте, какого Берлиоза? Это что, в газетах сегодня?
Как же, как же.
Так это, стало быть, литераторы за гробом идут.
Ну, натурально они.
А вы их знаете в лицо?
Всех до единого.
Скажите, среди них нету критика Латунского?
Как же его может не быть? Вон он с краю в четвертом ряду.
Это блондин-то.
Пепельного цвета. Видите, он глаза вознес к небу.
На Паттера похож.
Во-во. А вы, как я вижу, ненавидите этого Латунского?
Я еще кое-кого ненавижу. Но об этом неинтересно говорить.
Да уж, конечно, чего тут интересного, Маргарита Николаевна.
Вы меня знаете?
Вместо ответа рыжий снял котелок и взял его на отлет.
Совершенно разбойничья рожа. А я вас не знаю.
Откуда же вам меня знать? А между тем я к вам послан по дельцу.
С этого прямо и нужно было начинать. А не мало черт знает что про отрезанную голову. Вы меня хотите арестовать?
Ничего подобного. Что это такое? Раз уж заговорил, так уж непременно арестовать. Просто есть к вам дело.
Ничего не понимаю. Какое дело?
Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости.
Что вы бредите? Какие гости?
К одному очень знатному иностранцу.
Новая порода появилась. Уличный сводник.
Вот спасибо за такие поручения. Дура.
Мерзавец.
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединявшие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Иршилаим. Великий город как будто бы не существовал на свете. Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна и умоляете его, чтобы он отпустил вас на свободу. Дал дышать воздухом, ушел бы из памяти.
Я ничего не понимаю. Про листки еще можно узнать, проникнуть, подсмотреть. Наташа подкуплена, да? Но как вы могли узнать мои мысли? Скажите, кто вы такой? Из какого вы учреждения?
Вот скука-то! Простите, ведь я сказал вам, что ни из какого я не из учреждения. Сядьте, пожалуйста.
Кто вы такой?
Ну, хорошо, зовут меня Азазелло. Но ведь все равно вам это ничего не говорит.
А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли?
Не скажу.
Ну, вы что-нибудь знаете о нем?
Ну, скажем, знаю.
Молю, скажите только одно. Он жив? Не мучьте.
Ну, жив, жив.
Боже.
Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний.
Простите, простите. Я, конечно, рассердилась на вас, но согласитесь, когда на улице женщину приглашают куда-то в гости. У меня нет предрассудков, я вас уверяю, но я никогда не вижу никаких иностранцев. Общаться с ними у меня нет никакой охоты. И кроме того, мой муж. Моя драма в том, что я живу с тем, кого не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра.
Попрошу вас минутку помолчать. Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному, и ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам ручаюсь.
А зачем я ему понадобилась?
Вы об этом узнаете позже.
Понимаю. Я должна ему отдаться.
Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом. Но я разочарую вас. Этого не будет.
Что же это за иностранец такой? И какой мне интерес... Идти к нему?
Ну, интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем.
Что? Если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем. Еду. Еду куда угодно.
Он, облегченно отдуваясь, откинулся на спинку скамейки, закрыв спиной крупно вырезанное на ней слово «Нюра».
Трудный народ эти женщины. Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный.
Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить вашими загадками. Я ведь человек несчастный, и вы пользуетесь этим. Лезу я в какую-то странную историю, но клянусь только из-за того, что вы поманили меня словами о нем. У меня кружится голова от всех этих непонятностей.
Без драм, без драм. В мое положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде. Это моя прямая специальность. Но разговаривать с влюбленными женщинами – слуга покорный. Ведь я вас полчаса уже уламываю. Так едете?
Еду.
Тогда потрудитесь получить. Да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна. Вы порядочно постарели от горя за последние полгода. Сегодня вечером, ровно в половину десятого, потрудитесь, раздевшись до нога, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. В 10 я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться. Вас доставят куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства. Понятно?
Понятно. Это вещь из чистого золота, видно по тяжести. Ну что же, я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь.
Это что ж такое? Вы опять...
Нет, погодите.
Отдайте обратно помаду.
Нет, погодите. Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше нет у меня надежды. Но я хочу вам сказать, что если вы меня погубите, вам будет стыдно. Да, стыдно. Я погибаю из-за любви.
Отдайте обратно. И к черту все это. Пусть посылают бегемота.
О, нет. Согласна на все. Согласна проделать эту комедию с натиранием мазью. Согласна идти к черту на кулички. Не отдам.
Вдруг заорал Азазелло и, вылупив глаза на решетку сада, стал указывать куда-то пальцем. Маргарита повернулась туда, но ничего особенного там не обнаружила. Тогда она повернулась обратно, желая получить объяснение, но давать это объяснение было некому. Таинственный собеседник исчез. Она быстро сунула руку в сумочку, куда перед этим спрятала коробочку, и убедилась, что она на месте. Тогда, ни о чем не размышляя, она торопливо побежала из Александровского сада вон.